Привет, это подкаст «Геймеры в ярости» и его замечательные, невероятные и потрясающие ведущие Захар Бочаров.
Всем привет, йоу!
Вадим Елистратов.
Я тут.
И ведущий всего этого безобразия Иван Толачев. Мы вещаем одновременно из Киева, Санкт-Петербурга и Москвы соответственно, и сейчас ищем четвертого ведущего из Великого Новгорода, чтобы составить полную коллекцию столиц Руси в этом подкасте. Для тех, кто слушал нас до этого в Клабхаусе или в Телеграме, важное объявление, которое на самом деле уже не требуется, вы все поняли, мы вещаем в офлайне. Мы теперь подкаст, где трое ведущих мужиков разговаривают о видеоиграх. И да, нам тоже очень жаль, что так получилось. В любом случае, слушайте, подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям, врагам, знакомым, домашним животным, комнатным растениям и плесени в ванной. Подписывайтесь на ведущих подкаста в Твиттере и других соцсетях, это все будет в описании подкаста, и на наш официальный, суперофициальный Телеграм-канал, который тоже, как ни странно, будет в описании подкаста. В одном из следующих выпусков мы обязательно ответим на ваши вопросы, форму для которых вы сможете найти, скорее всего, в момент запуска подкаста в Телеграм-канале. А начинаем мы с невероятной маленькой рубрики, больше предисловий, скорее всего, не будет, под названием «Геймеры в ярости», где мы расскажем маленькие и коротенькие истории о том... Маленькие и коротенькие, Вадим. Вот, истории о том, что привело нас в ярость на этой неделе.
Я досмотрел нетфликсовскую «Кастельванию», ну, супер крутая адаптация игры. Первый сезон, конечно, ну, разгоночный, это анимация. Рисовали, если не ошибаюсь, американцы. Первый сезон был проверкой материала, скажем так, начиная со второго и заканчивая четвертым, который последний и актуальный, но уже на каком-то одном уровне исполнения, где идет разгон несколько серий, в девятой некая кульминация, в десятой такое послевкусие просто и успокоение, и заход на следующий сезон. Четвертый по абсолютно той же схеме, с каждым видно, как чуть больше бюджета наваливают ребятам и становится капельку интереснее, красивее и так далее. Конечно, не идеально в плане там анимации, спецэффектов, и так далее, но действовали как бы в рамках того, что было на руках. Это очевидно, и, по-моему, действовали классно. Очень много фан-сервиса для тех, кто играл в игры. Спойлер, никто особо, наверное, не любит Кастельванию и не играл в нее. Мне кажется, это какая-то такая история больше для группки ценителей на территории России и СНГ. Очень хочется, кстати, написать большой текст. Просто такое желание рандомное. Нет, про Кастельванию из серии «Во что идти играть, если вам понравилось Кастельвания» на Netflix. У нас, кстати, по официальное произношение Netflix. Хочу напомнить нашим дорогим слушателям. В целом, просто ровненький, прикольный мультик с классными боями и много фан-сервиса для тех, кто играл. Я искренне советую. Я в целом-то не очень люблю аниме, хотя это не аниме в привычном понимании. И не очень люблю нарочито какую-то жестокую анимацию. Хотя это нарочито жестокая анимация. То есть рекомендация от меня, это как бы рекомендация от человека, который в целом все это не сильно-то и любит, но при этом в таком формате зашло. Советую, 4 сезона, это можно даже за бинж-вотчить за выходные, именно в таком формате потребить, и меня вот прямо на прошедшей неделе дичайше порадовала вот эта вот история. Всем совет.
А ярость где?
Ярости не будет, у меня маленькая радость. Я так затупил, потому что надо было сказать что-то яростное, а я сказал максимально паточное. Ну ладно, хорошо.
Знаю, у меня суперсильной ярости на этой неделе, наверное, не было. У меня легкую ненависть вызвала видеоигра «Биомутант», у которой обзоры вышли в понедельник. Вокруг игры был такой вайб, 20 человек, много-много лет, делали игру мечты. Все ей вот все абсолютно прощали до релиза. А она, игра, ну, прям такая очень подлинная. То, что она дико-дико-дико тратит твое время впустую. Она просто раздражающая, скучная. И самое страшное ее преступление — это боевка. Я поиграл полчаса, и я просто вышел, потому что я не получил от боев игры вообще никакого удовольствия. Я даже не сразу понял, почему, потому что, ну, вроде как бы на экране что-то происходит. Я нажимаю кнопки, вроде бы все здорово. А потом, как бы, я посмотрел несколько обзоров, несколько разборов этой ситуации. И люди говорят, что, как бы, во-первых, там нет нормальной вибрации в геймпаде, во-вторых, не записана половина звуков, то есть ты как бы махаешься с кем-то в воздухе, и это происходит абсолютно беззвучно. И, в-третьих, противники не реагируют на твои удары. То есть он просто, у него идет анимация, он там что-то делает свое, ты его бьешь, у тебя показывается такой маленький взрывчик, что ты его ударил, там очки падают. Все, и ты не чувствуешь, что ты его ударил. Я даже не знаю, как это описать. Это очень странное ощущение. И это вот, ну я просто, я не понимаю, как можно было столько лет это делать, и никто не сказал: ребят, наша боевка, ну какое-то говнище. Я игру для смартфона запустил на телеке. То есть вот эти вот сенсорные игры, как раз где импакта обычно не так много, и то в них это сделано чаще лучше, потому что все-таки там они какие-то придумывают кнопки, которые нажимаются так смачно, и ты чувствуешь, что ты что-то сделал, там чего-то достиг. Биомутант, он просто вот... Ну, слава богу, что я не писал обзор, я не потратил на нее время, но вся эта ситуация... И, кстати, прямо перед записью этого выпуска они выпустили чудесный твит, я могу даже его чуть-чуть процитировать. Мы работаем над подачей диалогов, над настройками нарратора. Это закадровый голос, один мужик читает в игре все диалоги. Настройками сложности, настройками графики, системой лута, настройкой противников и звуком боя. Они только что написали твит о том, что спасибо за альфа-тест, мы продолжаем разработку игры, и мы ее, наверное, там когда-нибудь доделаем. Мне очень больно от этой ситуации, и при том, что она неплохо стартанула в Steam, у нее очень резко упали показатели, видимо, из-за, в том числе из-за рефандов. И у нас на DTF был просто показательный такой момент про нее, то, что пришел человек сначала: «Да как вы можете ругать такую игру под обзор?» А потом через два дня вернулся, извинился и сказал: «Ну да, понятно, я не думаю, что так будет плохо». Вот, но это вот моя ярость, реально, я просто в шоке от этого. Я даже ждал ее чуть-чуть, но это пиздец.
Моя ярость на этой неделе заключается в том, что я сел и прошел за неделю Shadow of War, продолжение Shadow of Mordor. Единственный на данный момент, насколько я знаю, в серии игр по лицензии «Властелин колец», кроме планирующейся игры про Горлума. Я только с третьего раза наконец-то всем проникся и с большим удовольствием ее прошел, а в ярость я пришел потому, что сюжет игры, который там разворачивается, совершенно не идет ни в какое сравнение. Это правда, вот многие люди мне об этом говорили, но я не верил. Вообще в подметке не годится тем сюжетным линиям, которые игра генерирует сама. Для тех, кто не очень много играет в видеоигры и не в курсе того, что там происходит, особенно в этой серии видеоигр, главный герой умеет подчинять себе капитанов орков, настраивать их против друг друга, охотиться на них, и называется вся эта штука система Nemesis, система Немезида, и она действительно создана как интерактивная нарративная система. То есть вся игра для меня была как бы основным сюжетом, который просто связывал между собой задания, и был там очередной историей про то, как, значит, умерший рейнджер из Гондора воскрес и теперь собирается отомстить Саурону за свою смерть и сражается там одновременно с орками, назгулами и прочей шелупонью. Самое интересное происходило в цепочке предательств, охот, мести, ненавистей, чудесных воскрешений и внезапных смертей, которая представлялась в этой игре благодаря системе Немезида. То есть там были вещи, которые вообще невозможно описать словами очень быстро. Например, один из капитанов орков погиб во время того, как я скинул на него рой мух, и после этого, спустя там несколько часов игры, ожил, будучи покрытый вот этими кожными высыпаниями, и сменил себе кличку там с жестокий на заразный, и после этого с каждым своим новым появлением, а я его раз за разом убиваю, он раз за разом воскресает, кожа на нем все больше и больше покрывалась этими мушиными штуковинами. Орк, которому я отрубил голову, вернулся с пришитой головой. Орк, которому я доверял всю игру и назначал его там везде командиром и своим телохранителем, меня в самый ответственный момент предал. Орк, которого я еле-еле там только что спас, вдруг оказался самым крутым орком в мире и спас меня от неминуемой смерти. А ярость в том, что патент на систему Nemesis принадлежит Warner Brothers Interactive Entertainment, то есть вот этой компании под Warner Brothers, которая по всем их лицензиям и не только делает видеоигры. И сейчас Warner Brothers Media, точнее Time Warner Media, переживает слияние с Discovery. Там очень сложные корпоративные процессы, но все статьи, которые я читал на эту тему, абсолютно все, говорят одно и то же, что судьба всех проектов и всех студий, и всех патентов игровых Warner Bros. Interactive Entertainment на данный момент неизвестна и тщательно непрогнозируема. То есть получается, слияние вот Warner Bros. И Discovery может оставить без работы, например, NetherRealm, которые делают Mortal Kombat, Avalanche Studios, которые делают игры, я не могу сказать, хорошие или плохие, как игры, нормальные игры. Также неизвестна вообще судьба всех больших игр не по лицензиям. Понятно, что Hogwarts Legacy, например, скорее всего, выйдет. Игры по Бэтмену, две планируемые, Gotham Knights и Justice League Kills, наоборот, Suicide Squad Kills Justice League, тоже, наверное, выйдут. Все остальное вообще под угрозой отмен, увольнений и третьей книги Джейсона Шрайера практически. Поэтому я в ярости, потому что, как мы знаем, точнее, как я знаю, а вы нет, потому что я очень много читаю книг про видеоигры, Намко в 95-м году подала патент на интерактивные загрузочные экраны. И только в играх Намко были игры во время загрузок до 2015 года, например, в Tekken, нескольких гоночках и так далее. Этот патент перестал быть защищен правом патентным в 2015 году. Смешно, что в 2021 загрузки просто исчезают, и никому этот патент уже не нужен. Но вот что случится с патентом на возможность в рамках каждой игры создавать собственную историю, в ней и участвовать, и создавать себе свой собственный бразильский сериал, я черт знает, и поэтому я в ярости.
Мне кажется, это лицензия, которая довольно легко обходится, если честно. Ну, то есть, созданием чем-то похожего. Просто сложно запатентовать систему, мне кажется. И поэтому, ну, очевидно же, когда подают заявку на патент, там есть какие-то отличительные качества. Наверняка в обход этих вещей можно сделать что-то похожее. Просто даже пока Немезис не была запатентована, никто особо не рвался, по-моему, делать игры с Немезисом. Ну, то есть, на моей памяти, кроме Shadow of, соответственно, Mordor и War, ничего и не было.
Осколки были в Assassin's Creed чуть-чуть.
В Одиссее, да.
Все-таки нечто похожее было в пятом Metal Gear. Я часто об этом вспоминаю, потому что там был вот классный момент, что ты смотришь на противника, на его характеристики и понимаешь, ну, я могу его завербовать, зачем мне его убивать? Ты там начинаешь играть по-другому и забираешь его к себе на базу. То есть, там тоже были отношения с врагами такие, что ты каждого противника рассматриваешь как потенциального рекрута. То есть кусочки были в разных играх, и они реально круто работали, но точной копии не было. Мне кажется, точной копии не было в том числе потому, что Немезис плохо вяжется с нормальной рабочей полноценной историей. Как раз поэтому, мне кажется, она такая говёная в Мордоре и в войне. И следующая игра, мне кажется, она вообще не будет... Ну, тут тоже, короче, у нее будет поверхностная история. Все будет построено именно на этих системах. Они же сейчас делают sci-fi игру с Немезисом. Я думаю, будет прикольно.
Не знал, Монолит делает sci-fi игру с Немезидой?
Да, они точно не делают Властелин колец, они точно делают игру с Немезисом. Ну, говорят, что это sci-fi. Ну, то есть какая-то фантастика не... Ну, им надоело вот это фэнтези, и они перекинулись на фантастику. Так что, возможно, нас ждет что-то прям крутое, и, судя по количеству прошедших лет, это может быть анонсировано чуть ли не на этой E3, так что я на хайпе.
И микроярость недели, фильм «Армия мертвецов», премис, то есть завязка которого звучала как идеальный фильм вообще в моей голове, то есть группа бандюков там и десантников грабит казино во время зомби-апокалипсиса. И я очень удивлен, что из такой идеи, которая сразу в голове любого половозрелого мужчины рисует идеальный фильм с шутками, прибаутками, приколами и взрывами, получилось, даже не фильм Зака Снайдера, наверное, а что-то, ну, а фильм Netflix, да, вот так скажу.
Я слышал какую-то драму про битые пиксели на экране. Я думаю, Вадим в курсе.
Во-первых, немножко продолжу тему, скажу, что мне фильм, может быть, даже чуть понравился. Знаете почему? Потому что от Зака Снайдера, которого совсем не контролирует студия, я ожидал нечто гораздо более ужасное. А он снял реально просто фильм Netflix. Экшен красивый, он не ударился в слоумо, он не ударился в пафос, и у него даже там пара персонажей, которые выглядят более-менее живыми людьми, чему я очень сильно удивился. То есть для меня это все-таки немножко шаг в позитивную сторону для Зака Снайдера, вот. Но, естественно, фильм говно, это как бы глобально все-таки я не могу назвать его хорошим. Очень странная история на Netflix в последнее время развивается. Я как бы начал замечать еще на несколько лет назад на каком-то из сезонов «Очень странных дел». Я боюсь дико битых пикселей, потому что у меня были травмы детства на этот счет, когда там на смартфоне вылез, и мне ничего не поменяли. И мне просто пришлось продать телефон, потому что меня очень сильно бесил битый пиксель. На «Очень странных делах» начали появляться в HDR такие супер яркие белые точки статичные. Причем я сначала думал, ну это пылинка там на камере, либо еще что-то. Ну они держались там целую сцену, например. То есть меняются ракурсы камеры, возможно, это был вообще другой дубль, а эта точка остается. Как бы никто об этой проблеме вообще не говорил. То есть они периодически появляются в Shadow and Bone. Недавно была эта точка в одной из серий. Вот, никто об этой проблеме толком не говорил, пока не вышла «Армия мертвецов». Во-первых, их просто три в самые ужасные моменты появляется. Причем в темных сценах на OLED это выглядит просто как кошмар, как будто у тебя телек просто медленно умирает. Подключились эксперты, которые начали объяснять, что возможно, что Снайдер использовал цифровую камеру, у которой была битая матрица. Он отключил все фильтры и улучшайзеры, чтобы картинка была максимально сырой, да, чтобы потом уже с ней работать. Соответственно, вот эти вот белые точки, они остались. Но главный вопрос, почему никто вот, ну, не включил фильм и не поймал это на постпродакшене, потому что мне кажется, что убрать это просто. Ну, то есть ты ее закрашиваешь в тон окружения, и ее не видно. Я пока не понимаю, что с этим может вообще сделать Netflix, потому что, ну, у фильма картинка бракованная. Я бы на их месте его перезалил, кстати, что они уже, по-моему, делали.
Да, HBO же перезаливала серию без стакана. Хочу немножко контекст дать. Насколько я знаю, а я вот могу страшно ошибаться, и надеюсь, там какие-то прошаренные слушатели этого подкаста меня поправят, большинство используемых камер сейчас в кино, это Alexa и Red, например, они жутко дорогие, поэтому в основном они прокатные, они принадлежат студиям, как правило, и поэтому отдаются на определенные фильмы. Я так понимаю, где-то у Netflix есть склад этих Red'ов, на которые они снимают, где одна из камер битая, и я поражен, что в пользовательских камерах, то есть вот, например, Sony Alpha 3, есть возможность очистки матрицы, то есть ты говоришь программе камеры, что вот есть пиксель, он выгорает, пожалуйста, возьми на него аппарат на цвет с соседнего пикселя, потому что там 8 миллионов пикселей в 4К, ты в конце концов можешь одолжить любой из них для цвета. То есть ты заявляешь прошивке фотоаппарата, что есть битый пиксель, он его находит, сам заменяет на соседний, вопрос решен. Наверное, в профессиональных камерах такого софта нету, потому что они как раз-таки наоборот все из себя стрип-даун, и там как можно меньше функций в них загружается. Но на монтаже я один раз удалял битый пиксель, и я представить себе не могу операцию проще. То есть ты просто... Самое сложное там просто выделить соседний пиксель. То есть тебе нужно очень сильно зазумиться, взять пиксель соседний, передвинуть его масочкой, и все. И то, что Netflix на своем главном летнем блокбастере, по-моему, в этом сезоне так вот прокололся по технической части, которую даже пятиклассник может исправить, это меня немного удивило.
Не, я видел просто огромное количество людей, которые жестко перепугались, долго выясняли, что это не битый пиксель, искали на Reddit, но я представляю, к новым телевизорам очень высокие стандартные оценки, хотя не мне, конечно, про это говорить, но там из серии битый пиксель или засветы, или что угодно, народ дико переживает, и поэтому я удивлен, что это уже было и заметили только сейчас.
Я хочу чуть-чуть похвалить Зака Снайдера, потому что после «Лиги справедливости» он снял фильм, который занимает 100% экрана телевизора, за что ему большое спасибо, потому что это было реально круто в Dolby Vision смотреть. То есть, наконец-то Netflix понял, что как бы, ну, черные полоски до дома, в принципе, не обязательны. Я надеюсь, что реально начнут больше так снимать, потому что это странно.
А я хочу, прощаясь с этой темой, поблагодарить Криса Делию, который поприставал к несовершеннолетним девушкам в переписке и был цифровым образом удален из фильма «Армия мертвецов» и заменен на комика Тиг Нотаро, которая отснялась полностью на зеленом экране, то есть все сцены, где она есть в фильме, это на самом деле она была вставлена туда цифровым образом, из каждого кадра, где был Крис, он был удален, а она туда, значит, зафигачена. Спасибо огромное, Крис, мы с Кристиной открыли для себя Тиг Нотаро, посмотрели все ее интервью, стендапы, документальные фильмы, оказалось, что это великолепный комик, блестящая женщина, победительница «Рак груди» и адвокат прав лесбиянок во всем мире. Спасибо ей за это огромное. А так бы просто Крис бы прыгал бы по экрану и шутил бы. А так вот какую-то пользу принес миру. Переходим к нашей прекрасной теме с новостями. Значит, раскручиваются маховики хайпа Е3, которая вот уже, по-моему, через 2 недели стартанет во всей своей первозданной, это шутка, не первозданной, наоборот, урезанной, онлайновой, бессмысленной, размазанной на 2, по-моему, месяца форме. Но все равно, какая-то Е3 у нас будет, и запускаются, значит, предварительные ласки всех издателей и разработчиков с игроками. Ты выписывай, Захар, я такое рожаю, господи, ты что?
Я запоминаю, Вань, на лету просто. У меня все сразу в мозг впечатывается каленым железом.
На этой неделе мы увидели презентацию 3 игр. Значит, давайте на каждой остановимся отдельно, чтобы не заявлять все сразу, чтобы не портить людям сюрприз. Значит, первой состоялась презентация Dying Light 2 Stay Human. У кого какие мысли на этот счет?
Мне дико зашло, я не знаю. Все, что я увидел на этой неделе, в целом понравилось. Dying Light 2.
Я в Твиттере поднимал эту тему, и меня обвинили в элитаризме, хотя у меня такого посыла не было, что из серии люди, которые там игражуры или находятся в геймдеве, работают в геймдеве,
в итоге уходят в отрыв от основной аудитории. Я вообще не отделяюсь от основной аудитории, я точно так же и играю, как и работаю. Но, в общем, суть в чем? Просто изначально посмотрел презентацию, а потом пошел читать комментарии.
И была история про то, что куда-то улетучился графон, что что-то не то и что-то не так.
По мне это выглядит, как будто бы эта презентация просто сильно задержалась во времени. Если бы она вышла там, условно, через некоторое время после Gamescom 2019, по-моему, когда был последний показ Dying Light 2. Вообще, показы Dying Light всегда для меня были вишенкой в Gamescom. То есть я на них ходил с удовольствием 2 года подряд, в 2018, в 2019, было очень интересно. По мне, по сравнению с первой частью, выглядит супер симпатично. По-моему, она никогда не претендовала особо название там True Next Gen игры. Она вполне выходит на консолях старого поколения и вроде прекрасно себя чувствует. Явно остался паркур и боевка, за которую любили оригинал. Там явно остался кооп. Проспойлерю заметки к подкасту. Ваня пишет, что вырезали ветвление сюжета. У меня не сложилось такого впечатления. По-моему, там сделали как раз акцент на том, что твои решения влияют на окружение и на то, как ты взаимодействуешь с фракциями. И в целом это разве не то же самое, что изначально обещали? Я не играю в дурачка, честно. По этой презентации я подумал как раз то, что все оставили.
Но мне показалось, что когда Крис Авелон ушел, он забрал с собой все документы с рабочего стола.
Но это какая-то история, в которой мы никогда точно не узнаем правду, как Кодзима и Канами, то есть что там было с третьей главой в пятом JS, который неожиданно вспоминается второй раз уже на этом подкасте, прописался фоном у нас. Мне показалось, что ветвление сюжета как основную фишку оставили, паркур хороший, стилистика явно классно выдержанная. Меня единственное, что вместо как бы мрачного окружения первой части, все потихоньку переходят к такому зеленому постапокалипсису, и его, ну, на мой вкус, становится чуточку много просто в целом в поп-культуре, но это не какая-то такая история, которая может сильно отторгнуть. В Dying Light очень прикольно играть в коопе вместе с другом, когда вы вместе проходите, там и сюжет можно, и побочки, то есть там нету отдельного режима или чего-то такого, она полностью вместе проходится. Паркуром и зомби. То есть это такой немножко, может быть, школьный набор. Звучит как будто, типа, вау, в этой игре есть и паркур, и зомби. И создатель паркура там в качестве пасхалки тоже его влепили. Я не знаю, как будто бы она и должна такой быть. Мне очень понравился подход Techland, что они довольно четко после этого перерыва, по сути, рассказали, что ничего не изменилось, мы просто доделывали вещь, она выходит в конце года, пожалуйста, предзаказы открыты. И учитывая, что первая Dying Light — это хорошая игра, от второй Dying Light я ожидаю не меньшего. Но как будто пытаются, может быть, после какой-то другой польской игры, как будто пытаются во всем это найти скрытые зацепки по поводу того, что у них не получится. Или что где-то явно очевидно проколы в менеджменте или во внутренней организации процессов. По мне, может быть, я реально слеп, может быть, я реально далек от народа. Я сделал кавычки пальцами, потому что по мне это абсурдное заявление. Я никакой особой разницы с той Dying Light 2, которую я ждал, я не вижу. Поэтому продолжаю ждать, и в целом очень достойная презентация, достойный выход из комы. Блин, надеюсь, что в декабре они по-настоящему выйдут, а не перенесутся на 2020.
Я просто хочу пояснить, откуда берутся подозрения. Во-первых, игру не показывали весь 2020 год. Ну, совершенно очевидно, что она была в каком-то производственном аду, и там что-то внутри происходило, возможно, не очень приятно. Я не говорю, что это как бы точно гарантирует, что игра будет плохой. Мне тоже показалось, что они ее переанонсировали и сказали примерно то же самое, что они говорили, а про то, что из игры вырезали нелинейность, я так понимаю, Ваня все-таки больше склонялся к вот этим инсайдам и утечкам, которые были, потому что там действительно была инфа про то, что они не потянули вот эту вот амбициозную RPG-систему и ее кастрировали, и вернулись с какой-то игрой немножко в другой форме. Я ее жду, потому что мне первая часть очень сильно зашла. Ну, не на том же уровне, но на той же полочке лежит, где Ведьмак 3, потому что в Ведьмаке 3, когда я проходил, у меня было часто ощущение, что эти люди просто не знают границ. они просто написали что-то на бумажке, такие, о, это прикольно, и давайте это сделаем. Особенно в дополнениях. То есть у них не было абсолютно никаких ограничений, и это вот такая свобода мысли польская, она почему-то вот именно в польских играх прослеживается в последнее время. И в Dying Light тоже как бы происходят такие вещи, которые я просто не ждал от игры такого формата. То есть что она будет вот именно вот так работать. Там какие-то клевые сцены от первого лица, какие-то неожиданные вот эти куски, где у тебя там целый дом разрушается, там, который заминирован. В общем, там много было классных моментов, и у меня игра оставила впечатление там чего-то свежего и клевого. Но дата 7 декабря меня все-таки напрягает, тем более, что просто за сутки до анонса даты утекли баннеры, где у них стояло 19 ноября. И это значит, что они прямо перед анонсом даты релиза игры, которая выходит через полгода, перенесли ее на 3 недели, что как бы вызывает вообще кучу вопросов, почему им не хватает 3 недель, почему они не могут попасть на ноябрь и попасть в итоги года, ну, то есть там в премии, в другие полезные вещи для игры, в Черную пятницу они не попадают. Ну, 7 декабря это все-таки не очень хорошая дата для AAA-игры, и я понимаю, почему Киберпанк как бы поставили, потому что он продастся, не знаю, 1 января он продался бы хорошо. То есть там уже реально плевать, какая дата релиза, ты просто выпускаешь игру и все. А тут, не знаю, франшиза как бы давно затихла, супер какого-то хайпа нет. По просмотрам у них, по-моему, в 3-4 раза меньше этих стримов, чем у Forbidden West. Не буду заранее хранить игру. Надеюсь, что она получится, но пока что признаки как бы такие странные, неприятные. Возможно, там действительно какие-то проблемы были. Но, может быть, они их решили. Увидим.
Я просто смотрел вот этот трейлер, который они опубликовали сиюминутный после презентации, с хитрожопым прищуром, потому что выглядит все, ну, не знаю, как сказать, игра моей мечты или нет, но мне очень нравится паркур в играх. Я прям обожаю паркур в играх, как человек, там, 3 раза проходивший первый Mirror's Edge, добавляешь туда зомби, разворачиваешь все это вот в этом full-grown апокалипсисе, где вот постоянно растительность какая-то и остовы старой цивилизации. Все, я куплен. Пожалуйста, типа, дайте игру. Классные сцены, вот этот зомби, боящийся ультрафиолета, возможность как-то взаимодействовать с окружающим миром. Я так понял, там можно стравливать людей с зомби, какие-то там штуки использовать невероятные. Какой-то там более-менее сюжет, то есть сюжетные сцены классно выглядят. Все от первого лица. Прыгаешь, ты носишься, по стенкам бегаешь, значит, зомби подручными предметами мочишь. Там, я так понял, там нет огнестрела вообще, в принципе, правильно? В первой части тоже не было, Вадим?
В первой части был, он был отвратительным, и им никто особо не пользовался.
Ага, ну я так и понял. И я так смотрю, вот все выглядит так, как я хотел бы, чтобы выглядела игра, которую я планирую 7 декабря спокойно себе купить. Но почему-то была уже в прошлом году игра, которую я собирался купить прямо в декабре, и я очень расстроен тем, что у меня нет претензий ни к одной из этих игр, но как будто Cyberpunk 2077 осадил мою доверчивость. Он как бы так меня подвел. То есть игра-то наверняка великолепная. Я точно рано или поздно ее куплю и с огромным удовольствием пройду. Но как будто она создала ко мне неверие сразу к целому институту вещей. Польские игры, выходящие в декабре. Польские игры, выходящие в декабре с крутыми трейлерами и сложными системами внутри. И я знаю, я прекрасно отдаю себе отчет, что Techland и CD Projekt Red, или KD Projekt Red, или CD Projekt Red, я не помню. А, CD Projekt Red, да. Это разные фирмы, и у них могут быть разные организованные процессы, и получатся в итоге разные игры. Но, допустим, уровень моей заинтересованности, уровень моего ожио по поводу Dying Light 2 сейчас находится на уровне «я почитаю рецензии на выходе игры». Не там предзаказ right away, а вот «я почитаю рецензии на выходе игры». И она будет у меня на карандаше, на скидках, если там все будет тип-топ.
А у меня отношение, я напишу рецензии на выходе игры.
Мне понравился посыл, типа, будет у меня на карандаше на выходе. Это такой довольно строгий, как будто чуточку из прошлого. Я хотел сказать 2 быстреньких коммента. Первое, по динамике просмотров за день у них реально неплохо. Извините, что я чуть-чуть душню, но там из серии у этого апдейта почти 1 000 000 просмотров. Безусловно, это не Horizon. Но просмотры, которые есть у First Party эксклюзивов Sony, это, ну, давайте будем честны, зачастую довольно недосягаемый уровень. В целом, за один день 965 тысяч просмотров у официального трейлера — это норм. Не хочу сказать, что мега хайп, но и явно не то, чтобы совсем на сушняк выходит. А вторая история, которая тоже, наверное, немножечко в защиту. Несмотря на то, что игра долго была в коме и из-за истории с Авилоном, там не было темы про то, что уходили главный геймдизайнер или там ведущий нарративщик, опять же, помимо Авилона, который вроде как был приглашенный звездой, или какие-то ключевые другие люди из разработки. Поэтому, мне кажется, даже если какие-то проблемы были, они как минимум не такие, которые отпугнули ключевых сотрудников и слэш или, которые не могли с ними справиться. Ну, то есть вот сейчас я быстренько заглянул на канал, и, допустим, в сессии Ask Me Anything вещает тот же приятный молодой человек, который рассказывал про очень складно про игру на Gamescom 2018 и 2019 году. И это не пиарщик, то есть это из команды разработки, по-моему, лид-гейм-дизайнер. Мне кажется, это сигнал о том, что все может быть не так плохо. Ну, мне хочется в это верить, если честно.
Следующий показали у нас, если кто-нибудь по... Следующий показали...
Прости. Простите, пожалуйста. Это мой уровень юмора.
Следующей презентации в тот же день была... Да, блядь, не повторяйся. Следующей в тот же день состоялась презентация Horizon Forbidden West. Эксклюзива, точнее, не со... Блядь, да заебал!
Не, Вась, следующий... все отлично, не парься. Серьезно, все супер.
Хочешь, я введу?
Да, давай.
Буквально через пару часов после Dying Light 2 нам показали геймплей Horizon Forbidden West. Sony поступила, в отличие от разработчиков Far Cry, о которых мы позже поговорим, мудро. Они сказали то, что у нас будет 5 часов просто фанов из игры. Мы будем показывать их под музыку. Вы можете посмотреть красоту и пообсуждать. А вот там во сколько, в полночь, по-моему, будет презентация игры. Ну и это был классический State of Play. Минимум разговоров, что я очень сильно люблю, потому что показ Dying Light 2, ну, был, ну, вот это опять ток-шоу, где сидят супер радостные чуваки, как будто им там, не знаю, радугу подарили, они over-excited, или как-то, как их там назвать, в общем, слишком уж такие ванильные, конфетные, чрезмерно заряженные вот этой радостью фейковой, может быть, и не фейковой, но, в общем, усиленный в 10 раз по сравнению с реальностью. У Sony была чудесная презентация, где вышел, по-моему, гейм-директор, сказал: «Так, мы сейчас вам покажем то, что мы делаем». И его лицо исчезло, и врубилось просто 14 минут чистого геймплея. Причем, ну, понятно, что срежиссированного, как любит делать Sony, но срежиссировано очень клево. То есть ты увидел какие-то фичи, и что я понял, что Sony не очень хочет показывать, что в игре реально нового. То есть они... Вся презентация была построена на том, что то же самое, что было, но на каком-то новом качественном уровне. То есть они нам показали глайдер, новые способы передвижения, но видно, что как бы Sony продолжает скрывать. Ну, Sony — это компания, которая очень сильно боится спойлеров. То есть они стараются вообще ничего лишнего не показывать, и у них вот такой маркетинг. Они все игры продвигают так, что, ну, это примерно то же самое, что было раньше. Ну, это примерно то же самое, что было раньше. И я думаю, что они просто скрывают что-то реально такое удивительное, там, интересное, вот. И презентация, ну, в целом, люди там разочаровались в том, что это не совсем Next Gen, но, как мне кажется, это немножко еще рано об этом судить. Вот, выглядит она бомбически, но да, действительно, она выглядит как первая часть на астероидах, но, с другой стороны, мы знали это с самого первого показа, где чуваки из Digital Foundry, они сели, посмотрели, как подгружаются деревья, и поняли, что это не какая-то там игра нового поколения, как то, что показывают на Unreal Engine 5, да, рендеринг одного треугольника на пиксель, который вообще изменит игры в будущем, вот, а это такая как бы классическая достаточно игра, там, с классическими приемами, просто она будет выглядеть, как будто она запущена там на хорошем ПК. Ну, и как бы вокруг презентации был микроскандал про то, что там в одном из кадров у Эллой появились щечки. Вот, я показываю на себе прямо сейчас, потому что они у меня тоже появились. У Эллы появились щечки. Я не понял, на самом деле, этого прикола, потому что в большей части других сцен она выглядит нормально. И я вообще подозреваю, что это связано с их, наверное, новой системой Motion Capture, потому что лицевая анимация стала намного круче. Смотрится действительно здорово, но как бы вот у нее какая-то странная форма лица стала. Но почему она такая? Говорят, что это может быть даже из-за того, что они изменили угол камеры, ее там расположение лица относительно камеры, и как бы не стоит вообще это брать в голову. Ну и тем более, даже если они решили сделать ее такой толстушечкой, я думаю, что это не стоит какого-то обсуждения, потому что, ну, зачем? Сразу после презентации была, конечно, вот эта история, то, что вот недостаточно и бабельно все, игру покупать не будем. Я этого, конечно, не понимаю, потому что очень странно так относиться ко всем игровым женским персонажам. Но, ну, сама презентация мне понравилась, то есть это было красиво, там несколько анимаций я прям пересматривал по 10 раз, особенно вот эту вот ее зарядку копья, которую сделали в каком-то аниме с очень клевыми движениями камеры, то есть там прямо камера синхронизируется с каждым ее движением, это просто, это очень классно. Ну, я на такие вот детали больше обращаю внимание, и на то, что когда она дерется с боссом, как он рушит все, и это действительно круто и красиво. Мне презентация понравилась, Sony делает, как обычно, все грамотно, и главное, что коротко. Ну, то есть не как наш подкаст.
Я просто хотел отметить, что лично для меня игра выглядела... Я смотрел презентацию в записи в 12:30 ночи, когда она закончилась, чтобы в 4К посмотреть. Просто феноменально. Я еще не представляю, как там HDR на это все ляжет, но это просто невероятно. Очень круто. И я все время пытался понять, почему же она выглядит так гипернасыщенно. Типа не просто же saturation, типа насыщенность цвета выкручена. Что-то мне показалось странным. Я с этой мыслью жил ровно там день, пока не вышел обзор Digital Foundry, где они обратили внимание, что просто на героиню направлен как бы второй невидимый источник света всегда, дающий ей белый силуэт такой и как бы обводящий ее контур светом. Я такой, точно, все, это вот этот источник света, он и делает игру выглядящей как будто это очень-очень-очень дорогой мультик Pixar. У меня три вещи, которые хотел отметить. Опять же, так уж получается, что это все еще Early Gen Project, то есть проект все еще в начале консольного цикла, и он уже выглядит круто. Я прям держу пальчики, через 3-4 года у нас будут такие игры, мы с ума все сойдем, будем выцарапывать себе глаза. Второй вопрос. Если первая часть была сносной, хорошей, неплохой игрой, но меня вперед пинками волочил ее безумный сюжет, который держится на одном единственном вопросе, но держится на нем уверенно 20 часов. Я с такой торопыгой эту игру проходил, мне так интересно было узнать, что на самом деле произошло, что у меня щеки за затылком болтались. Ну, а вторая шутка про щеки. Значит, я такой, вау, господи, это же гениальный сюжет. Я очень надеюсь, что события этой части, ее генеральный сюжет, связан, напоминаю, с некоей чумой и некоими штормами, тоже как-то будет адресовываться к очень большим и интересным вопросам, которые нужно будет расследовать. Ну и самый опциональный вопрос, такой технического характера, который тоже звучал в трансляции Digital Foundry раз 50 по ощущениям, это как эта игра, заявленная на PlayStation 4, а важно понимать, что это еще и ванильная, то есть PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro, вообще собирается работать. Уж не в разрешении ли там типа 800p, потому что даунскейлить освещение, детали и все остальное можно только до определенного как бы порога, а потом придется жертвовать разрешением. Поэтому я надеюсь, ну я знаю, что Guerrilla типа супер мастера в плане железа соневского, и они там все сделают круто, но, конечно, возможно, именно эта игра как бы станет той, ради которой нужно будет покупать PlayStation 4, поэтому я очень удивлен решением выпускать ее на раннем поколении, но прекрасно понимаю Sony. 100 миллионов проданных приставок — это 100 миллионов проданных приставок.
PlayStation 5. Ты сказал, PlayStation 4 надо будет покупать ради игры.
Бляха, ну вот поправьте меня. Купите ради нее PlayStation 3 тогда.
Ты просто уже понимаешь, что PlayStation 5 не купить, и возвращаешься к мысли о том, что можно купить PlayStation 4. Ну, кстати, PlayStation 4 тоже не купить. Ну, в России же она просто пропала из ритейла. Я написал в Sony, говорю, как бы, а она вернется? А они такие, а мы не знаем. И как бы, и все. И это уже длится несколько месяцев. То есть я к ним каждый раз, когда я прихожу к Sony что-нибудь спросить, я пишу, а что с PlayStation 4? И они говорят, ну, как бы, мы пока сами не знаем.
Было бы смешно, если бы Sony сконцентрировала рекламную кампанию вокруг версии для PlayStation 4 просто с нифига. Ну, то есть, у меня нет никаких рациональных обоснований это сделать, как и любого здравомыслящего человека. Мне просто интересно посмотреть на мир, где случается хаос. Я в целом не очень люблю Horizon просто. Какая-то ситуация сложилась, что я, наверное, адвокат дьявола сам для себя. Ну, то есть, я не могу понять претензии к визуальному оформлению. По-моему, выглядит просто феноменальная игра. По мне, она временами выглядела выглядело как демка 5-го Unreal'а. Я не знаю, заскриптовано или нет, но, допустим, когда с мамонта падают эти деревяшки, ну, у меня был какой-то вау-эффект в конце. В динамике очень много деталей. Куда ни посмотришь на экран, там всегда, ну, я понимаю, что это, наверное, дешевый, условно говоря, трюк, но там всегда что-то происходит. Там либо летит партикл, либо какая-то листва, либо песок, либо кто-то бежит, либо волосы развиваются. Под водой я вообще молчу, там просто, ну, утыкан экран предметами. Я не знаю, так ли это хорошо, кстати, в плане геймплея, в плане ориентирования на местности, но когда ты смотришь просто как презентацию игры... Но, по-моему, производит сильнейшее впечатление, и я даже не очень сильно люблю Horizon. Я хочу подчеркнуть это, типа, 6 раз. Больше всего вопросов у меня к теме, которая, наверное, никого не задела особо. Я не понимаю, как работает голографический парашют. Потому что, ну, просто с точки зрения банальной физики, там не должно случаться никаких вещей, для которых он предназначен. И учитывая то, что мир Horizon сочетает абсолютно, да, вот это вот существование одновременно в мире из говна и палок и одновременно в мире, в котором супер продвинутые технологии, она показывает какую-то невероятную голографическую карту Земли в конце. Почему парашют существует в такой ипостаси, а не сшитый там из кусков какого-нибудь меха или кожи, который бы нормально растягивался и обладал бы всеми физическими данными для того, чтобы использовать его в пристойном виде. Но это, конечно, все мелочи. Про щеки я даже всерьез... Я не знаю, как всерьез поднимать этот вопрос. Я, если честно, не очень верю, что в интернете его тоже обсуждают серьезно. Не могу понять, как могут настолько сильно заботить щеки виртуального персонажа. То есть, когда была история про ориентацию Tracer, тоже было тяжеловато, но плюс-минус я как-то мог зацепить, в чем проблема. В том, что там для кого-то, что она внезапно поменяла сексуальную ориентацию. То, что у Элой появились щечки, для меня не является событием даже в отдаленной перспективе. Простите, не могу поддержать разговор в этом плане. Horizon, ну, очень круто выглядит игра. Мне понравилась презентация, несмотря на то, что геймплейно я вижу мало различий, и на меня накатывает такая, какая-то такая легкая усталость в перемешку с предсказуемостью, потому что я примерно высекаю, о чем она будет. И что, скорее всего, я лично играть в эту игру не стану. Либо там поиграю для заценки графики, условно говоря. Ну, потому что явно, если первая не зашла, то вторая тоже не зайдет. Очевидно, что там плюс-минус все будет довольно похожим. Но в плане визуала и в плане демонстрации Next-Gen'а, по-моему, очень сильно состоялось. И мне в этом плане дико понравилось.
Следующие, значит, показали нам Far Cry 6, который разворачивается, кажется, на Кубе, я так и не понял до сих пор.
Я был на закрытой презентации 6-го Far Cry, она прошла 20 мая, еще на прошлой неделе, играть нам не давали. Ubisoft в последнее время прессе дает играть на удаленной машине, у них это уже тема хорошо отлажена, то есть я так уже, не знаю, наверное, больше десятка часов наиграл в разные там Вальгалы и прочее. Вот, то есть это все работает, но Far Cry почему-то поиграть не дали, может быть, потому что, наверное, они запланировали эти сессии на лето. Вот, у нас была такая лекция, минут на 20-30, и они как бы рассказали подробно там и про сюжет, и про геймплей, и, в общем, примерно то же самое, что все видели на презентации, только в расширенном виде. И действие там происходит как бы на Кубе, но это вот вымышленная страна там, которая находится рядом. То есть тот же регион, тоже общее прошлое у него с Кубой, потому что в игре будет советское оружие, примерно плюс-минус это Куба, но она называется Яра, вымышленная страна. Там диктатор, причем диктатор такой прям вот до боли знакомый. Я шутил про то, что, ну, действительно делают игру про Лукашенко, потому что презентация просто началась с того, что он сидит в телестудии. Даже, может быть, и Путин, кстати. Что он сидит в телестудии с подконтрольным ему журналистом и рассказывает этому журналисту про то, что они стране вернут былое величие. То есть вот, вот эта вот тема, что в прошлом было хорошо, и вот-вот надо чуть-чуть поднапрячься, и будет вот так же хорошо, как было раньше. Подконтрольный вот этот вот его первый канал, с которым он вещает, и в то же время в столице военное положение. Да, то есть, ну, как бы, блин, ну, как бы, наверное, это будет нас очень сильно задевать, эта игра, гораздо более сильно, чем вот эти культисты сраный, извините, из Far Cry 5. Я просто очень сильно не люблю культистскую тему Far Cry 5, потому что меня дико выбешивала вот эта вот их механика, где ты просто гуляешь по открытому миру, и вдруг тебя, опа, отравили, и ты проснулся в битве с боссом. То есть тебя просто игра про свободу, про взаимодействие разных клевых механик, и она тебя просто подло похищает и заставляет в какой-то маленькой локации биться с боссом. Это было просто... Это их было ужасное решение. В этот раз они вроде бы не будут это использовать. Наконец-то услышали, что не мой главный герой — это говно какое-то. Поэтому они сделали не просто говорящего главного героя, они сделали катсцены третьего лица. То есть ты можешь там переодеваться в разные штуки, смотреть на себя со стороны в катсценах. Вот, то есть игра уже будет восприниматься немного по-другому. И плюс... Из интересного то, что они сказали, что можно будет прятать оружие. В предыдущих частях у вас был регион, ущелье, а здесь целая страна. И у Кастильо, у вот этого злодея, у него не какие-то там армии из тысяч наемников, ну там из пары тысяч, не знаю, сколько ты там убиваешь за средний Far Cry. У него армия из сотен тысяч наемников. И ты просто не можешь их всех перебить. И поэтому в игре появляются такие фичи. Во-первых, это очень партизанская игра. То есть она про то, чтобы сделать очень маленькими усилиями, нанести большой ущерб режиму. Это во-первых. Во-вторых, главный герой /героиня может прятать оружие. То есть это прям заявленная фича, которой ты можешь относительно спокойно передвигаться по миру. Ну, как они сказали, что многих людей раздражает немножко, что в Far Cry, ну, на тебя постоянно кто-то нападает. То есть ты не можешь там пройти 100 метров, пока на тебя кто-нибудь не набросится. И если игрок как бы захочет там чуть-чуть там поизучать город, походить, еще что-то, главное как бы держаться подальше от охранников, потому что они тебя узнают там, от полицейских, от военных. И появится какой-то элемент более свободного исследования. Но в целом, конечно, это просто Far Cry 5 на стероидах. Но я этому не особо удивлен, потому что для Ubisoft это не только для Ubisoft, это, по-моему, одна из самых продаваемых игр прошлого консольного поколения. То есть она была в чартах даже общих продаж игр вообще за все поколение. Far Cry 5 дичайше успешно была, поэтому я не удивлен, что они просто взяли, как бы навернули того же самого. То есть они вернули летную технику, теперь еще там будут зенитки, которые надо будет уничтожать, чтобы ты мог летать в новые регионы. Танки будут, противотанковое оружие, то, что они самую безумную часть сделали, это вот эти ранцы, которые ты можешь менять, и в каждом ранце своя ульта. Это может быть либо как джетпак, то, что ты резко там взлетел на второй этаж, либо, например, ну, вот эта ракетница, когда ты, ну, как бы стреляешь, просто уничтожаешь, взрываешь танк. А, еще вернутся напарники, они показали пока только двоих, собачку с колесиками, которую мы уже видели до этого, и крокодил. Причем у них разные функции. Собачка отвлекает, если ты играешь по стелсу, а крокодил, он может убивать, и у него есть какие-то особые фичи для рек. То есть, если какая-то водная миссия, ты берешь своего братана-крокодила, и да, и крокодил может по стелсу мочить людей, и не только по стелсу. В общем, он прям крутой бро. Я думаю, что там будут еще, естественно, партнеры, они просто пока скрывают и не всех показали. Ну и, может быть, для кого-то неприятный момент, то, что в игру протащили гир, перчатки специальные, которые помогают точнее кидать нож с лучшим хватом, очки, которые помогают точнее стрелять из снайперской винтовки, и то, что ты можешь, например, взять снайперскую винтовку и прокачать ей пробиваемую силу, чтобы она пробивала шлемы насквозь. Такие мелочи. Ну, они сказали как-то, что мы хотим, чтобы у вас была ультимативная вот эта фантазия герилья фэнтези про революцию, и чтобы вы могли настроить вообще абсолютно все. То есть у героя будет машина своя, ты можешь выбрать там одну из тачек, ты можешь на нее навесить, например, этот от трактора перед, чтобы пробивать всякие там заслоны мощные. Ну, то есть настраиваемая тачка, настраиваемые шмотки, настраиваемые пушки и вот это вот еще бонусом всякое безумное оружие, там, например, я даже не знаю, как назвать, метатель компакт-дисков, который они показали в очень смешной сценке, где у тебя играет Макарена на нем, и ты потом стреляешь этими дисками в людей. То есть они там выкрутили опять уровень безумия на максимум, но в целом выглядит хорошо, но немножко как бы утомительно. Я уже заранее чуть-чуть утомился, потому что Far Cry все на процентов 40 длиннее, чем нужно.
Да, я вот тоже понял, что это такой Saints Row на кубе, и к моему большому сожалению, я, скорее всего, и эту часть Far Cry пропущу. Я где-то на четвертом Far Cry вдруг понял, что Far Cry как серия уже совсем не мое. Третья мне очень понравилась, но еще один раз предпринимать огромное путешествие там часов на 40-60 по островам, по блокпостам, по лесам с животными, собирать очередные мошонки баранов ради кошелька. Я такой, я не спорю, что наверняка там части становились лучше дальше, и в них там больше вещей менялось, но я считаю, что какой-то взрослый поступок для геймера просто признавать, что определенные игры и серии не для него. Вот, например, сколько раз я не пытался пересмотреть 100 тысяч видео по Animal Crossing или Monster Hunter, так и не смог я себя заставить их купить и в них поиграть. Поэтому я просто признал, что эти вот серии, вот они не для меня сделаны. Поэтому с Far Cry 6, наверное, такая же история будет. Максимальное уважение всем, кто купит и пройдет, но прям мимо меня игра идет. Она и несерьезная, и избыточная, как и все игры Ubisoft. Это опять работа, а не игра. То есть это прям карьера. То есть там нужно вкачивать в нее время, ходить в нее, значит, как я сейчас хожу в Call of Duty. Поэтому, да, мне понравилось то, что я увидел, но я не хотел бы иметь с этим больше общего, чем требуется.
Мне показалось, что выглядит довольно весело. Неожиданно весело причем. Учитывая то, что шестая игра в серии, ну, не все делали Ubisoft, и окей, но начиная с третьей. Делают Ubisoft, и они как бы уже хорошо понимают базовый костяк, и вот могут себе... Чувствуется, знаете, какая-то такая молодцеватость в том, что они навешивают поверх этого. То есть из серии «А давайте придумаем Кубу», «А давайте будет у нас известный актер, при этом диктатор», «А давайте там типа и женский персонаж, и мужской персонаж, но с пресетами», «А давайте Макареной стреляться», «А давайте, чтобы был такой ранец на спине». И я сначала подумал, что вообще... Вадим сейчас чуть, кстати, распространил эту идею, что вид от третьего лица все-таки будет почаще появляться. Я сначала подумал, что ради этого ранца, после этого геймплея реально ввели вид от третьего лица на 2 секунды, просто для того, чтобы герой стоял, стрелял этими ракетами, и эта ульта проходила, ну, не от первого лица. Давайте собаку на инвалидной коляске, давайте там аллигатора с золотым зубом. В Far Cry всегда, да, как-то немного горестно лечится, там всегда эта анимация какая-то грустная, очень болючая. В шестом Far Cry он прижигает себя сигарой просто, или она. Ну, то есть там уже какой-то такой градус безумия идет. Причем, по мне, там, допустим, кастомайз собственной машины не так, ну, в моих глазах не так круто, как вот эта вот собачка, у которой... сейчас прозвучу как живодер. У которой, которая на колесиках, условно говоря, вместо задних лап. Ну, потому что в этом есть какая-то энергетика и какая-то молодцеватость. Вот той самой миссии из третьего Far Cry, где под Скриликса надо было траву жечь, если вы помните. Наркотики — это плохо, кстати, ребятки. У шестой части чувствуется какой-то задор, который для меня, ну, практически отсутствовал. Ну, то есть я посмотрел CGI-трейлер в прошлом году, как все, и такой, окей, очень красиво, и там есть известный актер. Похоже, что будет на серьезных щах про революцию. А получается, типа, Just Cause от первого лица. Графика сильно не изменилась с пятой части, которая, кстати, была офигеть как давно уже в целом. Это было 4 года назад или что-то вроде того. Ну, то есть уже можно было бы и соскучиться немножечко, и я вот ощутил это. Да, это будет там в открытом мире, там будет тот же самый флоу. Хочу, чтобы Вадим что-то сказал по этому поводу.
Да, я просто хотел дополнить пару мыслей важных. Не все, наверное, это знают, но Far Cry у Ubisoft делает, по-моему, все-таки самые сильные студии обычно. То, что все Far Cry... Все части Far Cry отличаются тем, что там практически не дропается ни одного фрейма на консолях. То есть у Far Cry 5, например, была такая чудесная история, что ты запускаешь ее на Xbox One X, и она у тебя в 4K 30 HDR, и там какие бы взрывы, что бы ни происходило в кадре, она прямо отполирована до блеска. То есть я думаю, что как бы шестая часть, несмотря на то, что она там, может быть, выглядит похуже каких-то там других, но игр, может быть, даже этой осени, она будет очень в этом плане вылизанной. Ну, если, конечно, их не подкосила пандемия. И поскольку Ваня пропустил несколько частей, я просто скажу, важнейший, наверное, момент для меня был, который в пятой части, чего мне не хватает. В играх Rockstar сейчас, в играх, ну, не знаю, в играх Sony, наверное, тоже. Far Cry пятом зародился такой совершенно полностью открытый геймплей. Я просто все время, когда хочу рассказать про это, я описываю одну и ту же миссию в когда у меня просто взорвался мозг в пятой части, когда была миссия с погоней на самолетах. Ты летишь за чуваком, ну, стреляешь его самолет, и в тебя в то же время стреляют. И мой самолет подбили. И я такой думаю, ну, сейчас будет черный экран. Игра не остановилась. Мой персонаж на парашюте спустился к земле. Я стоял на земле, а у меня есть набор напарников. И один из них водитель самолета. Я вызываю своего напарника, и он начинает биться с боссом за меня. То есть он просто летает и бьется с ним. Причем напарника один раз убили, я его снова... Ну, он, у него кулдаун отмотался. Я его снова вызвал. Он добил босса. У босса самолет взорвался. И мне прям на карте показали, куда он сел с парашютом. И я на это место приехал и убил его ручками. То есть я такой, типа... Блин, то есть игра меня не наказала вообще ни за что. Я как бы в любой другой игре я бы тотально просрал миссию. В GTA, если бы это не было заранее срежиссировано, ну, у меня бы просто был... Вы проиграли, как в Red Dead Redemption. В Red Dead Redemption у меня просто было там, вы не вовремя слезли с лошади, сорян. То есть как бы мы планировали, что вы в катсцене слезете с лошади, а здесь вот нельзя, извините, перезапускаем миссию сначала. Вот, я очень надеюсь, что они в шестой части прокачают это все посильнее. В Вальгалле взаимодействие систем не такое плотное, то есть она другая. Они там чуть-чуть пытаются, но это все-таки не то. А Far Cry, вот он, иногда он генерит прямо волшебные ситуации, когда я убегаю от машины, которая за, ну, по мне стреляет, и бегу как к пчелиному гнезду, и я узнал, что в этой игре, оказывается, пчелы могут залететь в машину к противнику, и они теряют управление. И это было классно, когда у меня просто тачка, которая ехала за мной, она вылетела в реку из-за пчел. И я такой, блин, вот это вот Far Cry, когда он работает. Я очень надеюсь, что такое будет в шестой части, но как бы в пятой они это поняли впервые, по-моему, и я надеюсь, что они развили вот.
Быстрые новости, значит, с минимальными комментариями, давайте о них поговорим. Слухи о Switch Pro, которая половина интернета требует, чтобы Nintendo назвала Super Nintendo Switch. Очень хотелось бы, чтобы это случилось, но вы знаете Nintendo. Nintendo функционирует в некой параллельной вселенной по собственным правилам и может назвать новый Switch как угодно, вплоть до Switch Pro. Не ожидайте ничего хорошего. Утверждают, что анонс состоится до E3, но не факт. Хотя на E3 планируется вроде как предположительно, что будут анонсированы какие-то игры уже с поддержкой этого нового Switch, точнее на него ориентированные. Цена составит больше $300, то есть он будет стоить дороже обычного ванильного Switch. Ванильный Switch после этого будет постепенно выведен из продажи. Планируется, что в новом Switch будет USB 3.0 и Ethernet порт. Также он будет иметь возможность выводить изображение в 4K, но это ничего не значит, то есть он будет иметь возможность выводить изображение в 4K, но может выводить вам и DLSS, то есть динамическое разрешение, там подстраивать все, и там 1440p и так далее. Также будут выпущены, наверное, предположительно в будущем ремастеры под новый Switch, но тут тоже никаких гарантий дать нельзя. Я предлагаю обсудить Switch Pro, рабочее название его, когда больше деталей станет известно, то есть предположительно в следующих выпусках. Потому что сейчас про него сказать-то ничего по сути и нельзя. Ага, у Вадима есть, так?
Не, я просто хотел сказать, что, зная Nintendo, она может, например, сделать патчи с улучшением графики, засунуть в свою подписку платную. Я просто думал об этом, я понимаю, что это самая нинтендовская штука в мире. Подлинка вот так вот сделать, что как бы этот патч бесплатный, но для подписчиков нашего сервиса. Зельду, наверное, может быть, обновят, ну, какие-то базовые игры. Там пока еще ничего не понятно, как они будут вообще 4К все-таки апскейлить, потому что DLSS, он требует определенных мощностей, сильно выделяет тепло. Возможно, в док-станции будет какое-то охлаждение крутое, которое позволит делать DLSS на телек, а да, на экране работать там в нативном разрешении. Ну, посмотрим. Пока что все слухи сходятся. Ну, как уже не слухи, это Bloomberg пишет, так что это практически факт, что будет экран побольше, а корпус почти не изменится. То есть просто экран по площади займет всю переднюю панель, будет OLED, остальное мы ни хрена не знаем, поэтому давайте дальше.
Также был совершен полуофициальный анонс Uncharted 4 на ПК. В утекших, я так понимаю, я не понимаю, в рамках чего, просто появившихся в интернете документах внутренних Sony, сейчас Вадим меня поправит, был упомянут Uncharted 4 в списке проектов, которые планируется вывести на ПК наконец-то.
Просто у Sony была, может быть, ошибусь в термине, у нее было что-то вроде внеплановый такой, не квартальный отчет, а презентация для стратегии, для там инвесторов. Там очень странная ситуация, то что они выпустили сначала первую пачку бумаг, и все как бы такие, ну там ничего интересного, да, мы там занимаемся мобайлом, мы там занимаемся расширением наших IP в кино, ну там фильмы Uncharted, сериал The Last of Us, вот это все как бы стратегия Sony в последние годы. А потом ночью вышел второй документ, и мы сначала подумали, что может быть это, ну, какой-то вообще фейк, потому что они, когда Бога войны указали там, они вставили туда фанатский логотип. То есть тот, кто собирал презентацию, он просто загуглил вот эту логотип с припиской «Рагнарёк». Все такие: «О, Sony подтвердила, что это такой подзаголовок будет у игры». И потом как бы через несколько часов они просто в презентации его заменили на просто сиквел God of War. Ну и Uncharted, как бы появление Uncharted было абсолютно внезапным. Ну как, я сначала подумал, что это странно, я думал, что Бога войны, ну логично, раз они выпускает вторую часть. Ну, я думаю, что, может быть, его следом анонсируют. Вот. Но я думаю, зачем Uncharted, что, почему, а потом вспоминаю, что, оказывается, выходит фильм, который совсем не выглядит по первым кадрам как что-то связанное с Uncharted. Он выглядит как фильм, где Марк Уолберг и Том Холланд просто гуляют вместе в стильных курточках. Вот. То есть там вайба Uncharted там нет совсем. Но я так понимаю, что это в том числе в поддержку фильма, и это, конечно, удивительная вещь. Я думаю, что Uncharted на ПК никогда в жизни не будет, но Sony с тех пор никак не отвергла, не опровергла, не сказала, что это ошибка, так что я думаю, что это уже свершившийся факт. Вообще, ПК-версии, они анонсируют как-то вот из-под ковра немножко, то есть, что с Days Gone, по-моему, там это было в интервью с главой PlayStation Studios, он просто между делом там типа такой: «А еще, знаете, вот мы вот там челяди скоро отдадим Days Gone», в таком ключе. Вот, они очень странно к этому относятся, то есть никаких громких анонсов, всегда вот через какую-то жопу. В принципе, ну не знаю, я рад за людей, которые попробуют Uncharted 4 впервые, это очень классная игра, я надеюсь, она все-таки получит какой-нибудь патч на PlayStation 5.
Да, хочется пожелать всем игрокам на ПК большой удачи, вы большие молодцы, я очень счастлив за вас. Те вещи, которые мы с Вадимом 10 лет назад там шутили в ВК, типа, да, доживем, блин, до порта Uncharted на ПК, там и посмотрим. Ага. Вот, все-таки стали реальностью. Кто бы мог подумать, что так вещи изменятся. И хочется, конечно, пожелать вам сначала, перед прохождением игры, посмотреть на YouTube пересказ, потому что это очень странное решение. Я понимаю, почему оно сделано, потому что это блокбастер, но без какого-то хотя бы приблизительного знания событий первых трех частей, сразу с разгона впилиться в четвертую, ну, не то чтобы будет проблематично, но будет упущена некая приятная узнаваемость. На этом, значит, мы переходим к рубрике «Геймеры в радости», где мы рассказываем, что нас обрадовало на этой неделе. Захар наказан, потому что он обрадовался в начале выпуска. Вот, надо было не радоваться.
Простите, пожалуйста.
Нифига себе, подкаст называется «Геймеры в ярости», он без ярости пришел.
А хоть ты можешь ярость вставить какую-нибудь в финале, да, если вспомнил. Может быть, что-то тебя разозлило. В лужу наступил, когда ехал в студию.
Меня разозлило поведение Вани, который отнял у меня рубрику в конце. Из-за того, что у меня не было негатива на прошедшей неделе. Это неверная мотивация.
Странно, что ты это помнишь. Это было всего 10 секунд назад. Начну вопреки всему регламенту я. Меня до сих пор не может отпустить «Форсаж 9». Вообще, я понял, что «Форсаж» — это первая в мире артхаусная франшиза. И главная тема всех 9 частей «Форсажа» как единого монолитного неделимого произведения — это иллюзорность сюжета. Потому что вот столько времени киноделы всего мира, режиссеры, сценаристы потратили на то, чтобы научиться рассказывать истории и их пересказывать, снимать и выпускать. А тут, значит, выходит франшиза, которая который невозможно заспойлерить, например, ни один фильм. Вот как ты заспойлеришь «Форсаж»? А заспойлерить его невозможно, в том числе потому, что в нем ничего не происходит. Вообще. Никогда. И какая разница, что там происходит, взрываются ли машины, едут ли, значит, грузовики, если франшиза победила главную сложность любого сюжетного производства? Ведь мы эмоционально вовлекаемся в судьбы персонажей, только если они могут умереть. А франшиза победила смерть во всех смыслах и по обе стороны экрана. То есть мертвые герои воскресают в любой момент. У них из ниоткуда появляются родственники, если это необходимо. И мертвый в реальной жизни Пол Уокер все равно есть в фильме. Это вообще очень криповые две сцены, которые меня, конечно, оставили в недоумении. «Форсаж» — это уже не кино. На нем не работает кинокритический аппарат. Антон Долин ничего не сможет про него никогда сказать, потому что любые претензии отскакивают от «Форсажа», как высохшая грязь. Он ломает суть всей кинокритики, потому что к нему уже не липнут никакие оценочные прилагательные. «Форсаж» не может быть хорошим, «Форсаж» не может быть плохим, потому что нет никакой разницы между этими терминами с точки зрения «Форсаж». «Форсаж» — это экранизация того, как я, типа, в 3 года играл с машинками, такой... Все, как-то можно оценить, хороший, плохой, какая разница? То есть есть сюжет, герои, смысл фильма, тема. Все это сыпется в «Форсаже» перед единственной важнейшей величиной. Это крутость. В «Форсаже» есть крутость. И от логотипа студии до финальных титров фильм держится только на крутости. Мне кажется, что в «Форсаже» есть менеджеры по крутости. Это 2 человека, которые по контрактной договоренности не могут быть старше суммарно 25 лет. И каждый раз перед каждой частью Paramount решает, будет ли это 13-12 лет, пацаны, или 25. И тот, который 5, будет такой: «А там машинки птю делают! И в космос хочу еще, чтоб было!» И каждый «Форсаж», каждый кадр «Форсажа» крутой. Из любых 10 сцен фильма, даже если только диалоги, можно собрать трейлер. Никто не разговаривает в «Форсаже» нормальным голосом и смотря в камеру. Все разговаривают через плечо, обернувшись, и рыком. Поэтому каждая фраза в этом фильме — это волчья цитата. Мне кажется, монтаж фильма и его производство и написание сценария — это строгий менеджмент крутости. Все, что не круто, выбрасывается, вырезается и забывается, а все, что остается — это «Форсаж».
Я просто хочу добавить, что я в начале фильма задумался очень сильно. Они как бы отправляются на важную миссию, а Вин Дизель как бы дома сидит спокойно, его говорят, что ну надо ехать. И там есть такой чудесный момент, где они оказываются резко в джунглях, то есть они просто такие, ну, полетели в другую точку мира, надо мир спасать снова. Вот, они оказываются в джунглях, и все выходят такие, как бы, в каких-то там бронежилетах, в каком-то облачении, потому что, ну, понятно, что они приехали в опасное место. И тут выбегает Вин Дизель в своей просто майке-алкашке и с дробовиком, который как бы в джунглях, а зачем вообще ему в джунглях дробовик? Я просто думаю, что на кабанов охотится там или еще на кого-нибудь. Вот, и я просто думаю, а почему так? Зачем они так сделали? А потом понимаю, что если они снимут с него вот эту белую маечку-алкашку, то персонаж разрушится. Люди, зрители «Форсажа», они не узнают, что это Вин Дизель, они не поймут, потому что им не хватит какой-то информации о нем. Они подумают, а что это за человек вообще? Еще хочется просто добавить один важный момент, что Мишель Родригес в 8-й части пошла на эмоциональный шантаж. Она сказала: либо вы что-то делаете с женскими персонажами, либо я съебываю с концами вообще из этой франшизы. Наконец-то в 9-й части, во-первых, появилась отдельная сюжетная линия для девочек, и плюс еще Вин Дизель 2 раза сидит в машине не за рулем. То есть, прикиньте, на какие вообще они пошли уступки. То, что он сидит не за рулем, а за рулем женщины. Сначала сцена с Хелен Миррен, и потом сцена с этой девушкой из «Игры престолов». Причем она еще не умеет водить, а он на нее все равно сидит и смотрит с уважением. Я просто, ну, я не знаю. Мишель Родригес, она прогнула всю франшизу. Она большая молодец. Я очень рад, что так случилось, потому что «Форсаж» почему-то даже вот из-за этой части он стал каким-то чуть-чуть менее невыносимым, что ли, для меня. Было чуть-чуть лучше, чем обычно.
А не хочешь про Sweet Tooth рассказать?
Netflix нам прислал 4 серии из 8 Sweet Tooth, который в России будет называться Sweet Tooth, то есть они сохраняют оригинал и добавляют «Мальчик с оленями рогами». А в оригинале называется просто «Сладкоежка», я так понимаю, у нас переводят этот комикс. Я понимаю, почему Netflix не взял «Сладкоежку», потому что это было бы очень странно с их стороны. То, что комикс там, ну, там практически ходячие мертвецы, а с названием «Сладкоежка» немножко не сочетается. Я посмотрел сериал и думаю, блин, какая потрясающая идея объединить пост апокалипсис, вирус, который убивает людей, там, какие-то, ну, такие жутковатые сцены, которые все-таки в сериале, там, остаются за кадром, там, ну, то есть там есть убийства, но их там не показывают, потому что весь мир, вот этот постапокалипсис показывает от лица, как бы, 10-летнего мальчика с вот этими рогами мутанта. Мы как бы наивными его глазами смотрим на происходящее, условно говоря, в «Ходячих мертвецах». То есть это как вот от лица сына Рика в первых сезонах сделать «Ходячих мертвецов» плюс-минус. То есть он там что-то ему не показали, что-то он там не увидел. Я думаю, блин, как прикольно. И картинка такая супер яркая и сочная. И это реально «Ходячие мертвецы» лайт. У людей не совсем все плохо. Там некоторые живут в домах со светом, электричеством. Не совсем еще там людоедствуют и насилуют друг друга. Но при этом как бы уже как бы опасненький такой мир. И потом я открываю комикс. А там просто гроб, смерть, кладбище, пидор. Там некоторые, я не знаю, они очень много черного цвета израсходовали на печать этого комикса, потому что просто рисовали длинные тени от деревьев, длинные тени там на лице мальчика. И мальчик, он вроде бы ему тоже 10 лет по сюжету, но он выглядит, если в сериале это просто такой сладенький ребеночек, которому прилепили рожки и ушки. А в комиксе у него такой страшный оленей еблет. То есть, да. И комикс, он весь состоит из чувства жалости, потому что там постоянно происходит какая-то жесть. Сериал, в общем, он абсолютно другой. И я начал пытаться вообще понять, почему, во-первых, никто особо не возмущается, и чем мотивируют, как бы, чем объясняют это авторы сериала. Если что, сериал продюсирует Роберт Дауни-младший с Сьюзен Дауни. Я не буду говорить Роберт Дауни-младший с женой, потому что они тут на равных продюсерствуют в этой компании, так что мы не будем принижать женщин в этом подкасте. Они давали интервью и сказали, что мы почитали комикс, и чё-то пиздец, там какой-то мизери порн на 100%, все страдают, люди говно, там непонятно почему, и мы такие, мы поняли, что это будет как бы невозможно смотреть физически, и не нужно никому, то есть выйди на улицу, ты увидишь то же самое. И они такие, а давайте мы сделаем немножечко, усилим в сторону сказки, и сериал в итоге получился по картинке, он мне напомнил «Утопию», по очень смешной причине, потому что в сериале играет актер из «Утопии». Несмотря на то, что они законфетили все, они сохранили вот этот вот дуализм. То, что у тебя мальчик такой, они взяли отличного актера на главную роль, у него обаяние там чуть ли не Макалея Калкина. Он прям очень хорош. Вот такой классный конфетный мальчик, который ест сладости, наивно смотрит на этот мир. И как бы буквально переключается следующая сцена, а там у доктора проблема такая, что ему нужно делать вакцину для своей жены, потому что она единственная, кто заразился вирусом в мире, но выжил, потому что он колет у нее вакцину. А вакцину они делают из вот этих детей-мутантов, потому что у них есть иммунитет. Но они не знают, как сделать вакцину, ну, на постоянной основе, и он, по сути дела, спасает свою жену через горы трупов детей, над которыми он проводит эксперименты. У него там моральные дилеммы. И то есть, ну, как бы ты смотришь что-то такое абсолютно семейное и прикольное, а потом как бы бац, там, убийство. Но это показано аккуратно. То есть даже насилие там не чрезмерно жестокое. Там, например, есть сцена, где человек убивает капканом, и ты слышишь только звук, и как бы это происходит за кадром. Но это как бы жестоко, но насилие не показывают. То есть, по-моему, они все-таки старались расширить аудиторию комикса, сделав немножко его PG-13. То есть, мне, например, в детстве такие нравились произведения, где как бы мне все более-менее понятно через главного героя, но в мире все-таки происходит какая-то жестокость, а не все как бы намазано сахаром. Вот. И я посмотрел первую половину сезона. Я не скажу, что прям вообще мой любимый сериал, но мне понравился. Он очень складный. Последние вот третью-четвертую серию я просто... Ну, они пролетели просто незаметно. То есть у меня давно такого не было. Я сейчас на многих сериалах так, ага, на часы смотрю, там, в Твиттере залипаю, еще что-то. Я понял, что, ну, это просто такое пока что клевое приключенческое кино, но я не знаю, куда они его заведут дальше. Там много изменений в сюжете. Но выглядит прикольно, и я, наверное, пока что советую. Но вот он выходит 4 июня, я тогда досмотрю еще 4 серии и скажу точно.
На этом заканчивается дебютный, 100-тысячный пилотный выпуск подкаста «Геймеры в ярости». Мы надеемся, что вы начали слушать его, будучи в ярости, а заканчиваете в большой радости. Спасибо, что уделили нам ваше бесценное внимание в это время, когда столько контента может быть перед вами одновременно, прямо сейчас, на расстоянии 1-2 кликов. Это особенно приятно и особенно круто. До встречи в следующем выпуске. Пока.
Пока.
Пока.